Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рубль за пределами равновесия. Теперь ему предстоит приближаться к баррелю. Мировые цены на нефть после очередного резкого спада снизились на этой неделе до 7-месячных минимумов. За ними, хотя и в меньшей степени, последовал и курс рубля, достигнув уровней, невиданных с начала февраля, ниже 60 рублей за доллар. К концу недели и нефть, и рубль отыграли некоторую часть потерь, однако по-прежнему остаются на многомесячных минимумах. Но что, если нефть, как предполагают многие аналитики, продолжат дешеветь и далее в ближайшие месяцы? Как новое снижение нефтяных цен может отразиться и на курсе рубля до конца года, и на темпах инфляции в стране? Своими соображениями на этот счет поделились с нами эксперты в Москве. Новый экономический оптимизм от Росстата и Министерства экономического развития. Эксперты его почему-то не разделяют. Итоговая статистика за май, представленная Росстатом, немало озадачила аналитиков. Она показала, в частности, давно невиданные в стране темпы роста промышленного производства, которых никто не ожидал. В экспертном сообществе это объясняют теперь чаще всего и майским рабочим календарем, и холодной весной, а кто-то и недавним переподчинением Росстата Министерству экономического развития. Само же министерство представило на этой неделе более чем оптимистические оценки роста экономики России и в мае, и в целом. За первые 5 месяцев года. Вот только аналитики, гости нашей программы сегодня, не видят пока значимых перемен в тех базовых факторах, которые и могли бы обеспечить такое резкое ускорение. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». За пределами равновесия. Теперь же ему предстоит приближаться к баррелю. Мировые цены на нефть после очередного резкого спада упали на этой неделе до 7-месячных минимумов. За ним, хотя и в меньшей степени, последовал и курс рубля, достигнув уровней, невиданных с начала февраля, ниже 60 рублей за доллар. К концу недели и нефть, и рубль отыграли некоторую часть потерь, однако по-прежнему остаются на многомесячных минимумах. Но что, если нефть, как предполагают многие аналитики, продолжит дешеветь и далее в ближайшие месяцы? Как новое снижение нефтяных цен может отразиться и на курсе рубля до конца года, и на темпах инфляции? Своими соображениями на этот счет поделились с нами эксперты в Москве. Итак, баррель эталонного сорта нефти Brent, к цене которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, только за 3 первых дня минувшей недели подешевел сразу на 7%, и впервые с ноября прошлого года его цена опустилась ниже 45 долларов за баррель, то есть уровней, предшествовавших нынешнему соглашению стран ОПЕК и не ОПЕК о временном сокращении добычи нефти. В целом же только за 2 последних месяца Brent подешевело аж на 21%. Сравним с динамикой курса рубля к доллару. Минус 5% в начале этой недели и минус 8% за период с середины апреля. В целом же с начала года нефть подешевела на 20%, тогда как рубль по состоянию на 23 июня фактически остается на уровнях первых дней января. И хотя цена нефти по-прежнему остается главным курсообразующим фактором для российского рубля, столь разная их динамика в последние месяцы объяснялась и сокращением оттока из страны капитала, и притоком на российский рынок капитала зарубежных инвесторов, стремившихся и стремящихся заработать на высоких, гораздо выше, чем в других развивающихся странах, не говоря уже о западных, процентных ставках, сохраняющихся в России. Однако в середине июня эта разница в ставках заметно, с точки зрения рынка, сократилась. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, повысила свою ключевую ставку, тогда как Центральный банк России, наоборот, свою ключевую ставку снизил уже в 3-й раз в этом году. Да, разница в ставках остается пока весьма существенной, однако, как выразился один из наших собеседников, вектор, безусловно, задан. Ведь решения обоих регуляторов неизбежно ведут к некоторому ослаблению притока спекулятивного капитала из-за рубежа на российский финансовый рынок. Рост ставок в США повышает привлекательность вложений в американские активы, а значит, к росту спроса на доллар. Тогда как снижение ставок в России, привлекательность инвестиций в российские ценные бумаги, в первую очередь здесь в государственные облигации, наоборот снижает, что, соответственно, сокращает спрос на рубль. Особенно по мере того, как разница в процентных ставках будет уменьшаться и далее. И вот на таком фоне происходит новое падение цен на нефть. В этих условиях видятся ли вам некие основания для снижения своих же текущих прогнозов по курсу рубля к доллару на конец года. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Пока то, что мы наблюдаем на рынке, это просто движение, которое произошло за неделю. Оно вообще мало влияет на долгосрочный фундаментальный тренд, пока, на мой взгляд. Потому что значительная часть этого движения является реакцией на растущие геополитические риски после такой военной эскалации в Сирии и реакции на расширение санкций. Потому что в первые месяцы этого года была эйфория, что санкции будут сняты. Сейчас, так сказать, мы видим, что этот сценарий, он не подтверждается. Я хочу напомнить, что вообще цены на нефть, они уже снижаются не первую неделю. И вот до последних дней валютный рынок в России совершенно игнорировал динамику нисходящую цен на нефть. Поэтому здесь очевидно, что нефть не является главным объяснением того, что на рынке происходит. С фундаментальной точки зрения у нас равновесное значение курса в этом году 60-65 рублей к доллару. Я, в принципе, так ориентируюсь, что мы можем к этому уровню вернуться. Но, собственно, сегодня рынок на этих значениях к концу года. Но во втором полугодии, я думаю, что мы вполне еще можем увидеть возврат курса на уровень там 56-57 рублей к доллару. То есть сейчас просто рынок вернулся к равновесному курсу. На конец года у меня прогноз 58, но, возможно, я буду двигать ближе к 60, потому что равновесное значение, оно 60-65 на этот год.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов.
Мы оснований для пересмотра прогноза сейчас не видим. У нас на конец 2017 года предполагается, что рубль будет в районе 60 рублей за доллар. Мы считаем, что ситуация с дифференциалом ставок, она изменилась отчасти негативно, но не столь значительно для рубля. В принципе, снижение ключевой ставки Банка России, оно закладывалось в цены финансовых инструментов. И, в принципе, рынки ожидают дальнейшего смягчения политики российского регулятора. Значит, наш прогноз при всем при этом предполагает, что курс рубля будет в районе 60 рублей за доллар при нефти выше 50 долларов на конец года. Но пока мы не видим оснований для пересмотра этого прогноза и считаем, что он адекватен существующим тенденциям.
Напомним, 60 рублей за доллар – это примерно нынешний уровень обменного курса, тогда как нефть стоит сегодня чуть более 45 долларов за баррель. Но предположим все же вариант, что и цена нефти может в ближайшие месяцы снизиться еще больше, что вполне возможно, и, соответственно, курс российской валюты окажется существенно ниже 60 рублей за доллар. Как очередная его девальвация может отразиться в этом случае на инфляции в России? Ведь то резкое замедление ее темпов, которое отмечалось в первые месяцы нынешней года и которая теперь прекратилась, в огромной степени объяснялась именно укреплением рубля, а оно, в свою очередь, в значительной степени притоком зарубежного капитала из-за разницы в процентных ставках в России и за рубежом. Теперь же эти обстоятельства меняются. Вспомним также, что доля импорта в общем розничном товарообороте в России составляет ныне около 40%. Поэтому если допустить снижение курса рубля, скажем, до 65-67 за доллар, сколь заметно это может отразиться, по вашим представлениям, на темпах годовой инфляции, которая сейчас, по оценкам Центрального банка, выросла с 4,1% в мае до 4,2%. Наталья Орлова, Альфа-банк.
У нас есть только исторические данные, как работает эффект переноса. Эти исторические данные, они считались в условиях фиксированного валютного курса. То, что мы видели исторически, девальвация 10%, она дает где-то 20% эффект переноса на цены. То есть это означает, что если с уровня 57, допустим, который мы видели в первом полугодии, курс двинется на значение где-то близкое к 67, то эффект переноса он может там доходить до 3% пунктов. Но здесь, ну, во-первых, не факт, что мы такой масштаб девальвации увидим. То есть для этого нужно, чтобы во втором полугодии значение было 67, не точечно, а все второе полугодие. Это, так сказать, слишком сильный сценарий. Поэтому я думаю, что в реальности, если какой-то вот эффект переноса там считать реалистичен, ну, это может быть порядка 1% пункта. Но, еще раз повторюсь, мы сейчас находимся в плавающем курсе, а тогда находились в фиксированном. И мы, строго говоря, не знаем, как сейчас экономика будет реагировать. Вполне возможно, что эффект переноса будет гораздо слабее. Поэтому я, честно говоря, пока не драматизировала бы эффект воздействия курса на годовую инфляцию.
Станислав Мурашов, банк Райффайзен.
По нашей модели такое ослабление рубля должно отразиться достаточно ощутимо при текущих низких уровнях. То есть мы предполагаем, что при таких уровнях инфляция может составить где-то 4,5-5% на конец года. Однако важным фактором, сдерживающим более активный рост цен, является фактор слабости потребительского спроса. То есть люди уже переключились и достаточно длинное время экономят на товарах, которые они покупают, и поэтому потенциала для активного разгона цен сейчас нет. То есть это не та же самая ситуация, как в начале 2015 года, когда шок, в общем-то, явился достаточно неожиданным для потребителей. Сейчас рецессия уже длится более 2 лет, и поэтому фактор дезинфляции, который сопровождается снижением потребительских расходов, он достаточно существенно тянет инфляцию вниз и будет ограничивать какие-то негативные влияния возможного ослабления рубля на рост цен.
Даже относительно умеренное для российских, конечно, условий ослабление рубля в пределах, скажем, 10-15%, если иметь в виду этот вариант, существенно поддержит российских экспортеров, но одновременно удорожит тот самый инвестиционный импорт, то есть закупки сырья и оборудования компаниями и предприятиями для собственного производства, рост которого стал одним из заметных факторов общего роста экономики России в первом полугодии. В первом квартале, по оценкам Росстата, он составил 0,5% к уровню января-марта прошлого года, а по итогам первых 5 месяцев Министерство экономического развития оценило его уже в 1,3%, а в мае аж в 3,1%. По вашим представлениям, если допустить вариант очередной девальвации рубля на те же 10-15%, сколь существенно она отразится на общих темпах экономического роста, Наталья Орлова?
У нас в 2014-2015 годах была очень существенная девальвация, это фактически 30% в реальном выражении, и в номинальном выражении порядка 50%. И, безусловно, у нас было сжатие экономической активности, но мы знаем, что за 2 года экономика сжалась всего на 3%. То есть если ослабление курса, это просто будет не волатильность, а какая-то начало тенденции, и у рынка будет понимание, что там по 67 мы пойдем на 80, и опять начнутся вот такие страхи. Возможно, что это может там стоить, может быть, там 0,3-0,5 процентных пункта для экономического роста. Ну, то есть, грубо говоря, с точки зрения моих прогнозов, у меня сейчас по-прежнему прогноз, я его не пересматривал, 0,8% экономического роста на этот год, но это просто значит, что я не буду пересматривать этот прогноз вверх, потому что по итогам мая вышла цифра экономического роста 3%, по апрелю был пересмотр наверх 1,7%. То есть, есть ощущение, что экономика в последние месяцы набрала обороты в росте. Поэтому просто, скорее всего, это значит, что мы останемся на уровне темпов роста там от 1 до 1,5% по итогам года, может быть, чуть ниже 1.
Станислав Мурашов.
В целом, повышение рублевой цены нефти, в том числе вызванное, например, ослаблением рубля, вот таким, какое вы назвали, в принципе, оно позитивно в целом для экономического роста, поскольку экспорт отреагирует на это гораздо сильнее, ну, рост экспортных доходов отреагирует гораздо сильнее, чем, например, снижение каких-то других компонентов, таких как потребление инвестиций, поскольку эти вещи будут реагировать с лагом, во-первых, а во-вторых, в потреблении и в инвестициях очень велика доля вот таких факторов, которые не в полной мере связаны вот с динамикой курса рубля. Например, потребительские расходы очень сильно просели, в том числе в этом году, в результате того, что социальные трансферты, скажем так, их рост был достаточно консервативным. Если бы они выросли более значительно, то даже если бы курс рубля ослабился более сильно, это все равно на потреблении не отразилось бы негативно.
А на инвестициях?
Что касается инвестиций, то большая часть инвестиций финансируется за счет бюджета или госкомпаний, поэтому во многом основная доля инвестиционных расходов инертна к колебаниям курса рубля, поскольку, скажем так, эти инвестиционные программы, они предусмотрены изначально компаниями или бюджетом, хотя, конечно, пострадает инвестиционный импорт у компаний, которые его делают, исходя из экономических реалий. Но поскольку вообще доля государства в экономике очень велика, то есть порядка 70% в российской экономике, поэтому, соответственно, здесь во многом на инвестиции именно будет влиять фактор политики инвестиционной государства и госкомпаний.
Давайте поясним на каких-то примерах, о чем идет речь, когда вы говорите о бюджетных инвестициях в экономике.
В первую очередь идет речь о каких-то крупных инвестиционных проектах, для примера, строительство моста Крым или Сила Сибири, например, или там строительство магистральных дорог, железных дорог и так далее, которых у нас достаточно много, в принципе, идет. Это первый момент. И второй момент – это различные государственные капитальные вложения, которые идут через госпрограммы. То есть это расходы на покупку капитального оборудования какого-нибудь. Соответственно, расходы капитальные для госкомпаний – это те же самые капитальные расходы, которые финансируются из их прибыли. Речь идет об этом прежде всего.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова и макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Новый экономический оптимизм от Росстата и Министерства экономического развития. Эксперты его почему-то не разделяют. Итоговая статистика за май, представленная Росстатом, немало озадачила аналитиков. Она показала, в частности, давно невиданные в стране темпы роста промышленного производства, которых никто не ожидал. В экспертном сообществе это объясняют теперь чаще всего и майским рабочим календарем, и холодной весной, а кто-то и недавним переподчинением Росстата Министерству экономического развития. Само же Министерство представило на этой неделе более чем оптимистические оценки роста экономики России и в мае, и в целом за первые 5 месяцев года. Вот только аналитики, гости нашей программы сегодня, не видят пока значимых перемен в тех базовых факторах, которые могли бы обеспечить такое резкое ускорение. Общий объем экономики России в первом квартале вырос на 0,5% к уровню января-марта прошлого года, подтвердил Росстат свою предварительную оценку. Это значит, что российская экономика формально вышла из рецессии, продолжавшейся в ней 7 кварталов подряд. Формальным началом или завершением рецессии считается спад или, наоборот, возобновление роста экономики в течение 2 кварталов года подряд. А первый новый прирост ВВП был отмечен в России в октябре-декабре прошлого года на 0,3%. Гораздо большее внимание экспертов привлекли представленные оценки роста промышленного производства в мае аж на 5,6% к прошлогоднему уровню, то есть сразу в 2,5 раза больше, чем было всего месяцем ранее, в апреле. Да и прирост в течение самого мая оказался более чем внушительным, сразу на 1,6%, даже с учетом сезонных и календарного факторов. Как это объяснить и из каких оценок вы исходите? Наш первый собеседник в Москве, заместитель директора исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Если говорить о динамике промпроизводства, которая всех удивила на майской статистике, то нужно учитывать, что в мае текущего года было 20 рабочих дней, хотя в предыдущие годы было 19. И уже это позволяет оценить рост производства не столь оптимистично, с устраненной сезонностью и календарным фактором. Кроме того, заметную роль в том росте промпроизводства в мае сыграл рост выработки электроэнергии из-за необычно холодной погоды, самой холодной за многие десятилетия. Это все повлияло, и поэтому никаких изменений в тех скромных темпах роста промпроизводства, которые наблюдались в предшествующие месяцы, не было. Хотя оценки слабо положительные, в общем, не 1,6, как у Росстата и некоторых других структур, а не более 0,5% пунктов прирост со снятой сезонностью промпроизводства в мае.
Это в 3 раза меньше официальных оценок, то есть не видите неких фундаментальных причин для большего роста?
Если говорить в целом об экономической ситуации, о динамике ВВП, то нужно иметь в виду, что пока все-таки довольно-таки слабая инвестиционная активность, если говорить о секторе крупных компаний, прежде всего, и средних, там рост в первом квартале был всего 0,4%, а для того, чтобы началось оживление, нужно, чтобы темпы роста у крупных и средних компаний, прежде всего, темпы роста инвестиций, опережали темпы роста ВВП, который сейчас на уровне 0,5%. В первом квартале Росстат оценил.
Главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов продолжает.
Действительно, те цифры, которые представлены, они выглядят слишком сильными, особенно по обрабатывающим отраслям, потому что темпы роста были низкими, и вдруг, пожалуйста, 5,7% буквально на пустом месте, фактически с нулевого уровня. Ну, во-первых, календарный фактор, на 1 рабочий день было больше. А во-вторых, я думаю, в какой-то степени на обрабатывающих производствах могло сказаться произошедшее смягчение денежно-кредитной политики. С марта Центральный банк потихоньку снижает ключевую ставку, и вот уже это снижение достигло 1 процентного пункта. улучшение настроения. По всей видимости, промышленность сейчас в большей степени работает на склад, чем раньше. Но опять же, конечно, вот это вот экстремальное значение по промпроизводству, оно выглядит как некий одноразовый фактор, и я тоже очень сомневаюсь, что такие темпы закрепятся. Думаю, что темп роста промышленности снизится. Таких по 5-6% в ближайшее время ожидать не приходится.
Центральный банк России резко снизил собственный прогноз темпов прироста объемов частных вкладов в стране в этом году. Если еще месяц назад он составлял 7-9%, то теперь лишь 2-4%. Домашние хозяйства стали несколько меньше сберегать из текущих доходов. Мы это видим в том числе по динамике депозитов, прирост которых замедляется, заявила 16 июня председатель банка Эльвира Набиуллина. По данным Центрального банка, общий прирост частных вкладов в России с начала года составил к началу июня лишь 0,3%. Получается, россияне стали меньше сберегать, но стали ли они при этом больше тратить? Если судить по изменению объемов розничной торговли или платных услуг, не очень-то. Валерий Миронов, исследовательский институт «Центр развития».
Они не стали меньше сберегать, сберегают примерно теми же темпами. Норма сбережения, она выросла по сравнению там, с 2014-2015 годом, уже в 2016 году, но ниже до кризисного уровня. Они сберегают так же, как и в прошлом году, но больше сберегают в наличной форме. То есть и наличных рублей, и наличных денег они стали сберегать больше уже в прошлом году. Вот в прошлом году объем средств на счетах и депозитах, он уже замедлился по сравнению с 2015 годом. Он в прошлом году был примерно 10% против 17% в прошлом году. И в этом году тенденция к замедлению проявляется еще более явно, чем ожидал Центральный банк. И это связано прежде всего с тем, что невыгодно сберегать ни безналичные рубли, ни безналичную валюту в силу достаточно низких процентных ставок по банковским вкладам. Особенно это по валютным депозитам заметно. Там они практически такие, эти ставки, что население накапливает по-прежнему валютные сбережения, но в наличной форме. И к рублям то же самое относится. Этот процесс был уже в прошлом году, и он, видимо, усиливается в этом году.
Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
С одной стороны, действительно, уменьшение склонности к сбережениям. Постепенно все-таки люди привыкают к той экономической ситуации, которая есть. Она, мне кажется, уже кризисная. Они начинают немножко больше брать кредит, они начинают немножко больше тратить.
Но сокращается ли при этом сколько-нибудь заметно общая норма сбережений населения как часть его общих доходов? Валерий Миронов.
Общая норма сбережений пока, в силу отсутствия перспектив каких-то явных таких улучшений ситуации в экономике, пока остается высокой. Ну, общая норма сбережений в 2016 году увеличилась до 6% от денежных доходов после падения до примерно 2% в 2014 году и восстановления до 5% в 2015. В этом году она будет примерно такой же по нашим оценкам. Все это не позволяет, в общем-то, использовать высокую достаточно норму сбережений для кредитования, потому что тут усиливается тенденция к тому, что сбережения перетекают в наличную форму. Это одна из проблем существующей модели развития банковской системы.
Вслед за Росстатом, представившим оценки роста экономики России в первом квартале на уровне 0,5% к прошлогоднему уровню, свои оценки обнародовало и само Министерство экономического развития, которому Росстат теперь подчинен, за первые 5 месяцев года. Из них следует, что ВВП России увеличился на 1,3%, причем в мае его годовой рост ускорился сразу до 3,1%, после 1,7% в апреле. Но такое заметное ускорение, по идее, должно сопровождаться и не менее заметным ростом внутреннего спроса в стране, в первую очередь спроса потребительского, как главной составляющей общего объема экономики. Она намного превышает в нем долю спроса инвестиционного, то есть стороны компаний и предприятий на разного рода сырье, оборудование или услуги для производства. Однако данные Росстата показывают, что в мае и объемы розничной торговли в стране остались на тех же уровнях, что годом ранее, и объемы платных услуг даже оказались меньшими, чем в мае прошлого года. То есть роста нет ни в одном, ни в другом секторе. Валерий Миронов.
Спрос потребительский, в отличие от спроса инвестиционного, его доля значительно больше ВВП, то есть примерно 50% ВВП это потребительский спрос, 20% это инвестиционный спрос. Поэтому прежде всего смотрим на потребительский спрос. И здесь майские данные говорят о том, что объем розничной торговли год к году не увеличился. В предыдущем месяце было заметное очень падение. хотя последовательно замедляющийся. Снижение темпов роста сбережений нет. Сбережения накапливаются в безналичной форме, а потребительский спрос, пока за исключением некоторых видов товаров, может быть, на рынке автомобилей какое-то оживление пока не происходит.
А спрос компании и предприятий, то есть инвестиционный?
Что касается инвестиционного спроса, то он потихонечку очень восстанавливается, но прежде всего за счет инвестиционного импорта. В первом квартале было заметное укрепление рубля, и импорт дешевел. Но вряд ли при таких колебаниях валютного курса и неопределенной экономической ситуации с предприятием пойдут на наращивание инвестиций и на дальнейшее увеличение закупок импортного оборудования и на инвестирование. Рубль уже ослабевает в последние недели, а темпы роста производства, которые являются одним из факторов роста инвестиций, то они, несмотря на кажущийся оптимизм майской статистики, они пока достаточно вялые.
Алексей Девятов.
По всей видимости, спрос все-таки продолжает оставаться достаточно слабым. Реальные доходы не в лучшей форме. Потребительский спрос все еще недостаточно сильный, чтобы объяснить тот скачок в промышленном производстве. Отчасти, я думаю, что промышленности им помогает определенный рост не нефтегазового экспорта в отдельных товарных категориях. Тут, к сожалению, тоже есть свой ограничивающий фактор. Это сильный рубль. Рубль укрепился в последние несколько месяцев.
Вы говорите о нефтегазовом экспорте. А сколь сильно на него влияет ослабление рубля по вашим расчетам?
Мы делали оценки. Эти оценки говорят о том, что укрепление рубля на 1% в течение года, речь идет о среднем годовом курсе, ведет к снижению экспорта, не нефтегазового экспорта, подчеркну, примерно на 500 миллионов долларов, тоже за год. Поэтому, если у нас рубль укрепляется на 10%, то, в общем-то, это порядка 5 миллиардов долларов потери с точки зрения экспорта. Это где-то, наверное, 0,4% пункта с точки зрения темпов роста ВВП.
5 миллиардов недополученных долларов от общего российского экспорта в течение года совсем немало.
Общий российский экспорт в прошлом году составил порядка 280 миллиардов долларов, соответственно, 5 – это где-то 2%. Но экспорт – это один из ключевых драйверов промышленного производства в условиях все еще слабого потребительского спроса.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заместитель директора исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов и главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Разговор с эссеистом, романистом, радиожурналистом, писателем Зиновием Зинником. Более 40 лет Зиновий Зинник живет в Лондоне, пишет по-русски и по-английски.
Писатель вступает в конфликт с обществом. Это факт. Потому что общество само по себе – это фикция. Мы рождены индивидуумами. И эту фикцию пытаются нам навязать. Это пытаются навязать фашисты, это пытались навязать коммунисты. Сейчас пытаются навязать так называемые либеральные, этнографически настроенные защитники расовых прав. Но они засовывают мусульман, мусульманскую общину, или в негритянскую общину, или в азиатскую общину. Людей, которые хотят быть индивидуумами, а им говорят, нет, вы же мусульманин. Иди обратно к себе, вот туда, к имаму, к своему.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.